звучит вера. Христианская апологетика просто и доступно.
Дорогие друзья, добрый вечер. В эфире программа «Щит веры». Она идет в прямом эфире. Меня зовут Дмитрий Требельский, я ведущий этой программы. Как правило, каждый раз вместе со мной кто-нибудь из Центра апологетических исследований разбирает какие-нибудь вопросы, которые так или иначе связаны с апологетикой. Апологетика – это то, что доверили апостолы верующим людям, а именно защита христианского вероучения от всевозможных еретических и других способов мышления, которые вкрадываются в христианство и потом пытаются завладеть умами многих христиан. И как Господь Иисус говорил, что прельстят, если возможно, даже избранных. И вот мы сегодня будем с Дмитрием Розетом говорить о том, что такое секты. В общем-то, мы назвали наш эфир таким, можно сказать, провокационным названием «Добро пожаловать в секту» или «Продолжение разговора». Дело в том, что в понедельник на 5-м канале телевизионном, всероссийском, как я знаю, прошла передача «Прямой эфир», и где обсуждались как раз вопросы сектоведения, влияния секты на общество. Были собраны всевозможные люди, так или иначе, изучающие вопросы сект, и некоторые представители. Ну, правда, сектантов там не было таких ярких. Но разговор получился достаточно, как мое мнение сложилось, мутным, просто потому что, ну, во-первых, в рамках такого эфира обмена мнениями очень сложно провести достаточно внятную беседу, потому что и эмоции превалируют, и, в общем-то, достаточно такие оголтелые точки зрения озвучиваются, и не было такого вдумчивого размышления, хотя некоторые вопросы, вернее, некоторые мысли, которые там прозвучали, они имеют как раз право, не только даже право, а сколько необходимо эти мысли развить, о них побеседовать и над ними поразмышлять. Именно это мы с Дмитрием сегодня хотим сделать. Я уже сказал, что вместе со мной в студии. Дмитрий, приветствую.
Добрый вечер.
Замечательно, что пришел. Я думаю, что разговор должен получиться интересным и полезным. Дело в том, что тема все еще актуальна. И по опросам, которые во время этой программы были, что всегда приятно, прямой эфир, он сразу как бы срез аудитории показывает, что более 90% женского населения считают секты опасными, 80% мужского населения, представленного в этой аудитории, и, возможно, слушатели программы, тоже посчитали, что секта – это очень опасное явление в обществе. Я не хочу, наверное, с тобой обсуждать, опасна секта или нет, просто это факт, есть факт. Секты есть. Конечно, они неприятны, что они есть, но можно сравнить с тем, как есть микробы в мире, да, неприятно, что они есть, с другой стороны, как бы если их контролировать, то все вроде бы и безопасно, более того, ученые говорят, что это даже необходимо, да, видимо, может быть и секты как-то необходимы, фильтруют что-то, не будем сегодня на эту тему обсуждать, полезно, не полезно, опасно, не опасно, это не предмет нашего разговора, предметом нашего разговора будет вопрос вообще, что такое секты. И мы как раз попробуем обсудить. Дело в том, что до сих пор нету четкого обоснования, что такое секта. Думаю, что в нашем разговоре мы с Дмитрием не будем ставить такую цель научно объяснить сам термин. Да, мы поговорим о проблеме и предупредим вас, дорогие друзья, от того, что такое, возможно, секта, или поговорим о тех инструментах, которые точно используются людьми, которых можно отнести к сектам, так скажем. Есть четкий инструментарий, которым они пользуются, и именно об инструментарии мы сегодня с вами и будем говорить. Поэтому те из вас, кто слушает нас в прямом эфире, пожалуйста, присоединяйтесь. Я уверен, что разговор так или иначе коснется всех. Опасная секта, неопасная секта, тоталитарная секта, секта соседних, в соседнем дворе собирающиеся, там, секта сатанистов. Любые секты, которые вы так или иначе слышали, может быть, сталкивались, кто-то из родных у вас, к сожалению, оказался в такой среде, вы не уверены, сектантская эта среда или нет. Может быть, кто-то пошел в какую-то христианскую церковь, но она отличная от главной церкви России, и поэтому вы считаете, что это секта. Или, например, человек, наоборот, вышел из какого-то религиозного объединения и тоже считал, что он попал в секту. То есть тут многие вопросы, которые так или иначе есть. Поэтому я надеюсь, что вы будете звонить нам в студию по телефону 596-0452. Вы будете присылать свои сообщения в наше в Skype, который у нас включен постоянно. Наш Skype — это TWR Radio. Вы, пожалуйста, запишите. Те из вас, кто уже активно пользуется, присылайте свои сообщения и звоните через эту программу тоже к нам в прямой эфир. Игорь, наш звукорежиссер, он будет выводить ваши разговоры в прямой эфир. Вы будете слушать свой вопрос, не только общаться с нами, но и также по радио. Радиослушатели смогут услышать то, что вы думаете и говорите. Итак, добро пожаловать в секту. Разговор продолжение.
Мне бы хотелось начать с того, чтобы поговорить о том, почему тема все-таки имеет важность, имеет значение. Дело в том, что, как показывает разговор, как показал разговор в открытой студии, который был в понедельник, как показывает письма, которые мы получаем, как показывают беседы с людьми самыми разными, вопрос о сектах на самом деле висит в уме людей. Беда в том, что он преподносится и существует в таком невротическом, что ли, режиме. То, что я в разговоре недавно с одним человеком назвал некой фобией, да, то есть секта – боязнь такой своего рода. То есть, иными словами, слово «секта» вызывает у людей очень мощную эмоциональную реакцию, желание удержаться как можно подальше от нее и своих детей от нее удержать. И это вот невротическое чувство, оно подогревается периодически не очень корректными сообщениями средств массовой информации, какими-то жареными фактами, которые вбрасываются, акцентом на каких-то, там, не знаю, трупах или происшествиях, которые как-то связываются с религиозными организациями, независимо от того, насколько правдива информация или нет, а в конце концов тем, что, как тут заметил один мой собеседник, за последнее не очень долгое время, не помню, какой он срок назвал, месяц, по-моему, показали 5 раз знаменитый советский еще фильм «Тучи над Борском», где говорится о том, какие страшные секта. То есть по каким-то причинам в обществе создается такое некое напряженное отношение к сектам, и, к сожалению, в такой атмосфере, когда люди сект боятся, но не понимают, кто это такие, эту вот энергию людей, да, эту вот агрессию, этот негатив очень легко направить практически в любую сторону. То есть, грубо говоря, сказать: вот эта секта, хватай ее. И люди на самом деле способны выплеснуться очень нехорошим, очень таким некрасивым образом, и поэтому отчасти важность этого разговора для меня, она еще и в том, чтобы попытаться хотя бы среди вас, дорогие слушатели, среди ваших знакомых, перевести вот это вот невротическое, агрессивное отношение к сектам в совершенно иную плоскость. Дело в том, что разговор о сектах, он возможен как бы с двух сторон, на двух уровнях. Один разговор – это такой, условно говоря, сектоведческий разговор, когда мы препарируем секты как некую научную проблему, как некую вот вещь постороннюю по отношению к нам, и пытаемся дать какие-то там определения, да, вот сформулировать для себя какие-то понятия. К сожалению, как заметил один умный человек, имени которого, к сожалению, не помню, если врач знает, как называется твоя болезнь, еще не факт, что он знает, как ее лечить. И поэтому зачастую вот попытки классификации, попытки каких-то вот таких вот изысканий, они проблему не решают. Мне и сотрудникам нашего центра близка совершенно иная форма, что ли, рассуждения о секте, совершенно иной подход к этому вопросу. А именно, наша задача не столько рассуждать о том, что такое секта, кто там к ней, подходит ли секта вот конкретно к этой организации, сколько проповедовать и защищать истину, да, независимо от того, каким образом люди ее защищают. То есть вы можете сколько угодно объяснять людям, какие там плохие люди в этой организации или какие ошибки у людей в той организации. Человек никогда не получит, не обретет спасения, человек никогда не станет христианином, если он не услышит Евангелие. И поэтому задача апологетики, как я ее понимаю, она, конечно, проповедническая, она евангелическая. Наша задача — использовать все, что мы можем, все, на что мы способны, все наши знания, умения, навыки ради одной конкретной цели, чтобы спасти того человека, которого Бог к нам привел, в какую бы организацию он ни ходил, кем бы он ни был, кем бы он себя ни называл, спасти его душу от вечной погибели. Вот эта цель, она позитивна, она направлена на спасение людей. И когда вы действительно любите этого человека и заботитесь о его спасении, то вам как бы уже некогда бояться и думать о своих фобиях. В каком-то смысле, наверное, это именно то, о чем говорил Господь устами апостола Иоанна, когда тот писал: «Совершенная любовь изгоняет страх». Вот. И мне бы хотелось, чтобы в наших умах как раз вот этот страх перед сектами, какой-то ужас животный, он поменялся на любовь по отношению к людям, на осознание того, что это те самые люди, за которых Господь умер, и мы с вами обязаны им своим благовестием, мы с вами обязаны своей заботой. Это люди, которые, к сожалению, не слышали настоящего подлинного Евангелия, и они погибают, искренне считая себя христианами, на самом деле поглощая всяческий бред, который родился в умах других людей.
Дмитрий, а ты только что сказал, люди, которые искренне считают себя христианами, на самом деле поглощающий бред, который сложился в головах других людей. То есть, не хочешь ли ты сказать, что наш разговор будет построен исключительно о христианских сектах?
Ну, на самом деле, для начала хорошо бы разобраться с тем, что мы вкладываем в само понятие секта. Дело в том, что это слово используют разные люди и в разных значениях. И, к сожалению, ситуация такова, что если кто-то говорит вам о секте, или вы сами называете кого-то сектой, это просто обязательное правило, необходимо или спросить у говорящего, или самому объяснить, что вы имеете в виду под этим словом, потому что за одним этим же словом могут стоять совершенно разные значения. Можно говорить, наверное, о четырех разных пластах значений, которые можно вложить в это конкретное понятие. С точки зрения обывателя, с точки зрения многих политиков, журналистов, секта определяется очень просто. Секта – это все, чего я боюсь. Да, вот любая организация, которая пугает меня до глубины души, это секта. Это просто такое слово ругательное, да, как там вот люди называют друг друга там собаками, крысами, как там родители говорят детям, вот это кака не трогает. Да, вот слово секта – это такой аналог кака в нашем религиозном лексиконе, то есть мы называем это таким страшным словом, что туда больше не ходить. Это как раз вот то, что я называю созданием культивации фобии в головах людей, и это то, от чего как раз очень хотелось бы уйти.
То есть это такая психологическая манипуляция.
Своего рода, только с другим знаком, да, это попытка людей как бы увести от сект за счет запугивания их сектами, да, то есть напугать, чтобы они больше не ходили.
То есть попытка внушения такое вот. Да. Это нельзя делать, потому что это плохо.
Такая своеобразная попытка с страхом, но не тем людей спасать. Вот, второй пласт понимания – это психологический пласт понимания. Обычно здесь говорят о деструктивных или тоталитарных сектах, и речь идет о неких группах, которые осуществляют контроль над психикой другого человека, который подчиняет себе воле другого человека, и в процессе разрушают его жизнь в ее семейном понимании, в ее социальном. То есть любую сторону его жизни приводит в какое-то вот неустройство. Третий пласт, в котором можно понимать и говорить о слове «секта», это социологический пласт. И в этом смысле слово «секта» имеет совершенно нейтральное значение, абсолютно не страшно, не какое-то плохое, потому что для социологов секты на самом деле являются позитивным обществом, потому что для них церковь, как олицетворение чего-то консервативного, является фактором стабильности, а секта, как явление чего-то нового, является залогом развития общества. И социологи понимают слово «секта», как правило, как просто некая новая группа, которая появилась в рамках конкретной культуры за счет почкования. То есть вот от группы, которая была в этой культуре, отпочковалась другая, более маленькая, вот эта группа называется сектой, да, отделившаяся. Никто никого не ругает, просто термин. Ну и, наконец, я не очень люблю именно в христианском контексте использовать слово «секта», оно слишком невнятное для того, чтобы им пользоваться, но если мы говорим о христианском понимании слова «секта», наверное, все-таки мы говорим о неких группах, которые отделяются от истинно христианского Евангелия, да, то есть люди, которые предлагают альтернативный путь иного Евангелия, иного Христа, иного Духа, да, люди, которые проповедуют не то Евангелие, которое Христос и Павел проповедовали. Вот, и поэтому, поскольку у нас уже как минимум есть четыре разных понимания, четыре разных подхода к пониманию того, что такое секта, я думаю, что вы уже понимаете, необходимо всегда спрашивать, что ты имеешь в виду, когда называешь кого-то сектой, и объяснять, что вы имеете в виду, когда вы называете кого-то сектой. Потому что иначе вы будете говорить на разных языках и никогда друг друга не поймете. Чисто практически, мы время от времени получаем от людей, может быть, даже от вас, тех, кто слушает сегодня нашу передачу, письма с конкретными вопросами. Некая организация, является ли она сектой? И я уже даю просто стабильный ответ везде, в форумах, в письмах, везде, когда получаю, какой смысл вы вкладываете в понятие секта. Потому что я не могу ответить на этот вопрос, не понимая, что именно вас интересует. Вы хотите знать, является ли она группой, отколовшейся от какой-то более традиционной в нашей культуре, или это вы имеете в виду не христианская ли это группа, или вы имеете в виду, занимается ли она насилием над личностью человека, то есть какой именно аспект проблема вас интересует. И, к сожалению, без этого мне достаточно сложно ответить на вопрос конкретно. Всегда необходимо очень четко определить проблему для того, чтобы ее решать. Проблема неопределенная, она хороша только для того, чтобы пугать ей детей. Все остальное требует очень хорошего понимания, очень хорошего осознания проблемы.
Дорогие друзья, вот вы только что выслушали то, что Дмитрий хорошо описал подход к тому, что изучать. Да, то есть мы говорим о сектах и очень хорошо изучить эти все четыре как минимум варианта. И я вас тоже поддерживаю в том, чтобы не было эмоционального, как можно меньше эмоционального окраса, потому что хотя мы и говорим реально о судьбах людей и о состоянии душевном и иногда духовном состоянии человека, тем не менее, хорошо, если это описание не будет связано с негативным таким вот окрасом, который, к сожалению, навязан, буквально навязан через средства массовой информации и через другие религиозные группы по отношению к людям, скажем так, инакомыслящим. Да? То есть, фактически, если брать политический такой вот аспект, да, таких инакомыслящих раньше называли врагами народа. Да? Вот в религиозном смысле, наверное, слово сектант – это вот враг чего-то там. Поэтому давайте мы уйдем от, да, уйдем от этого понятия «враг». Да? Господь как раз и сказал, что любите врагов. И вот в этом плане хорошо, если мы будем говорить о сектах и о проблеме. Именно понимая, что разговор посвящен тому, чтобы умножилась любовь в нас, христианах. Так вот, я еще раз тебе задам вопрос. Мы говорим только о околохристианских сектах или вообще о таком феномене, таком вот общественном феномене, социальном феномене?
Ну, опять же, в каком из пластов понимания мы сегодня используем слово «секта»?
Ну, я, например, хотел бы, наверное, видеть, что, во-первых, это социальная проблема.
Но если о социальном, тогда, ну, я думаю, что мы ограничены религиозной сферой, вот, но в данном случае для социального подхода не так важно, христианская это организация или нет, важно, что это некое нововведение, отпочковавшееся от какой-то доминантной, традиционной в данной культуре религиозной группы.
То есть, вот давайте как бы начнем с социальной, да, то есть, в любом случае, по отношению к христианству в России, так как у нас основная доминанта в христианстве всегда будет и останется православная церковь, по отношению к православной церкви любые другие христианские учения, течения и исповедания будут какими?
Ну, на самом деле, как бы вот в понимании популярном напрашивается ответ
«секта». Популярным, да. Именно в популярном.
Да, но я категорически не согласен с такой постановкой вопроса.
Я тоже не согласен, но я специально ее так сформулировал, чтобы показать, насколько это примитивная постановка
она
вопроса.
Она действительно примитивная, она в умах очень многих людей существует, и для многих людей, я бы сказал, что это не социологическое, а именно вот то, что назвал первое, да, такое вот очень эмоциональное, такое вот популистское использование понятия «секта», когда людей приучают к очень простой формуле: все, что не православная секта, да, все, что не наше, плохо.
И вот более того, я вам скажу, друзья мои, если вы будете смотреть эфир этого телевизионной программы, вывод этой программы был именно в таком ключе. К сожалению, сформулирован, что все, что не будет православным, то является сектантским.
И беда в том, что само использование слова «секта» на протяжении программы, оно как раз, к сожалению, преподносилось в очень крайне негативном ключе. То есть речь не шла о том, что как бы есть одна хорошая церковь, есть другие, к которым нужно относиться как-то с большей осторожностью. Речь шла как бы о том, что смешали все секты в одну, или там все организации в одну кучу, и все приравняли к каким-то жутким сектам, типа там Аумсерикё или там Иссарион или что-то
да, еще. Да, и упоминали
как
именно
как
эти.
Как будто все, кроме православных, занимаются тем, что отбирают у людей имущество, не знаю, там воруют детей, занимаются непонятно чем. То есть это как раз такой хороший пример того, как не нужно заниматься обсуждением таких проблем и таких тем. Потому что среди тех групп, которые в каком бы то ни было смысле называют понятием секты, есть люди очень-очень разные, группы есть очень разные. И как бы далеко не все они вредны и опасны, если мы говорим социологически в части группы, да, то есть туда подходит очень много разных. То есть тот факт, что какая-то группа отделилась от другой группы, еще не делает ее смертельно опасной, еще не делает ее какой-то там изуверской. Это просто чисто вот обычный факт. Люди разошлись во мнениях по какому-то вопросу, разделились. Да, наверное, это плохо, да, лучше бы они договорились. Но это не делает еще людей какими-то там дьяволами в человеческом образе. Поэтому не стоит мазать людей всех одной краской. И беда-то в том, что вот когда разговор идет в таком тоне, когда вопрос обсуждается в таком тоне, в людях воспитывается совершенно определенное, очень нехорошее восприятие слова «секта». У людей, как вот у собак Павлова, слюнный рефлекс вырабатывался, вот у людей такой определенный рефлекс на слово «секта» появляется настолько, что, как один мой знакомый, как-то на улице увидев мормонов, которые какую-то бабушку зачаровывали, подошел, сказал ей на ухо театральным шепотом: «Бабушка, это секта», и бабушку как ветром сдуло, потому что, ну, у людей уже есть определенная реакция на это слово. И подумайте о том, что в следующий раз на вас покажут пальцем и скажут: «Вы секта».
Если вы не православные.
Да, вы секта, и вас унесет. Более того, сейчас многие люди антиправославные, а в нашей стране есть уже целая, как бы, группа людей именно антиправославных, не, даже не антихристианских, но антиправославных, которые пытаются повернуть логику наизнанку, вывернуть наизнанку и говорить о том, что само православие – это большая секта, тем самым используя силу вот этой фобии против самого православия.
Ну, в общем, да, к сожалению, и вот такая сейчас тенденция прослеживается в, как ты сказал, в некоторых активных кругах. Люди действительно пытаются выставить и атаковать православных вот такими вот вещами. Поэтому, друзья мои, давайте мы не будем заниматься атаками, а будем заниматься тем, что просто как следует сегодня обсудим эту проблему. И я напомню, что телефон наш 5960452, звоните и высказывайтесь по вопросу как раз сектоведения. У нас есть первый как телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это Женя из Беларуси.
Женя, добрый вечер. Очень приятно вас слышать. Как нас слышно в Беларуси?
Спасибо. Вот как-то глуховато маленько.
Глуховато. Но вот мы работаем, чтобы наша связь была лучше, но пока все еще глуховато. Ну, рассказывайте, что вы думаете про секс?
Вы знаете, вот очень хороший вопрос. Значит, мы не должны доказывать им, секта – это хорошо или плохо. Что мы или секта мы, или община мы должны открыть им истину Нового Завета, евангельскую.
Угу.
Открыть им, что служение храмовое вместе со смертью Христа ушло навеки из земного нашего шара. И что Христос, как священник по чину Мелхиседека в небесном храме, занял место служения и повелел всем молиться туда, в небо. Отныне, он говорит, мой дом будет называться теперь на земле домом молитвы для всех народов. Так вот, в общество, в доме молитвы, как оно будет называться, община или секта, это не имеет никакого значения. Мы поистине должны служить Богу. Вот смотрите, что написано, что Павел пишет Тимофею, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божьем. Ибо дом Божий есть церковь Бога живого, столб и утверждение истины.
Угу,
и кадилом махать мы должны в доме Божьем. А написано: идите, научите народы, а потом крестите.
Жень, спасибо большое. У нас что-то связь прервалась неожиданно. Вот, но мы поняли ваш позыв, и, в принципе, я думаю, мы именно об этом и говорили с самого начала, что цель наша как раз как апологетов и христиан, да, учить людей Евангелию, и тогда это будет по-настоящему, мы исполним заповедь Христову, с любовью будем это делать. Но мы оставим без комментариев. Дима, ты хочешь прокомментировать что-то?
Ну, в сущности, наверное, детали комментировать...
Я тоже думаю, что детали не будем. Перейдем к тому, что как бы мы обозначили, да, что мы не будем говорить о сектах в негативном, не будем говорить об этом как о неком пугающем термине, а мы будем разбираться в том, что действительно есть некое такое уже околохристианское, антихристианское явление, как сектантское, да, вот опять же, вот лжеучение, можно по-разному его...
То есть мы плавно перешли в христианское понимание?
Я думаю, что мы все-таки об этом будем говорить, мы уйдем от общего, то есть мы уже поговорили в социальном, мы обозначили, что есть социальная проблема, а теперь все-таки будем говорить по отношению к евангельской истине.
Чудно. Ну, как вы знаете, наверное, если вы достаточно долго общаетесь с Центром апологетических исследований, или если вы такое.
Я перебью тебя на секунду, потому что хочу сказать, что вы можете общаться с Центром апологетических исследований через веб-сайт, где сотрудники Центра регулярно и очень оперативно отвечают на все вопросы, которые приходят. www.apologetica.ru – это один из сайтов, который ведут сотрудники, в том числе Дмитрий, и вы знаете, Павел, и как раз вы знаете, что и Валерия Сорокина, они отвечают на вопросы, которые вы туда всегда готовы написать. 596-0452 – это телефон нашей студии. Звоните прямо сейчас, задавайте вопросы и высказывайтесь по вопросам сектоведения.
Более того, у нас открылась страница наша в Фейсбуке, которая так называется «Центр апологетических исследований». Соответственно, если у вас есть аккаунт в Фейсбуке, добавляйтесь.
Лучше ВКонтакте, Дмитрий, открывай.
Ну, ВКонтакте – это в проекте пока.
Отлично.
Вот, но обязательно будет, если Господу будет угодно и живы будет. Вот. А что касается...
вопросов секты, извини, вопросов мы говорили как раз, что теперь мы перейдем к около христианскому вопросу секты.
К христианскому вопросу. Да, если вы достаточно давно общаетесь с нашим центром, если вы достаточно давно слушаете нашу передачу, вы знаете, что мы не любим слово секта, мы обычно пользуемся словом культ. Это слово тоже требует своего определения, и тоже важно спрашивать у людей, что они вкладывают в это слово, какой смысл, и объяснять, что вы вкладываете в это слово, но при этом слово культ, оно автоматически выводит нас на разговор о поклонении чему-либо. И поэтому, когда мы говорим о культах христианства, мы говорим о неправильном поклонении, мы говорим о поклонении не тому. То есть мы говорим о некой ереси, которая стоит в центре жизни людей. Вот, поэтому объектом внимания Центра апологетических исследований являются те группы, которые проповедуют нехристианское учение, особенно те группы, которые при этом называют себя христианами. То есть псевдохристианские группы или, как мы это называем, культ христианства. То есть некое еретическое понимание христианства. И в данном случае очень важно понимать, что группы, которые это делают, социально или психологически могут быть совершенно безобидными. То есть нет абсолютно никакой причины, почему человек, проповедующий ложный Евангелие, обязательно должен быть человека ненавистником или должен быть каким-то там жутким.
Или каким-то антисоциальным маргиналом, да?
Да, то есть он вполне может быть респектабельным человеком.
Он может быть
хорошо
вполне устроенным в обществе.
Да, то есть если мы вспомним ереси исторические, которые проповедовали в христианской церкви, их родоначальниками были люди вполне уважаемые, лидеры христианской церкви. Апостол Павел, когда прощался с христианами ефесскими, говорил им, что из вас, причем не просто христианами, а с епископами местных церквей, он говорил, что из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собой. То есть, к сожалению, с самого начала проблема культов, она прежде всего была проблемой как раз людей, облеченных доверием христиан, людей, которые в глазах очень многих людей выглядели как раз как вполне достойные проповедники христианских идей, и тем опаснее был этот феномен. Вот, и мне бы хотелось вот несколько усилить ту мысль, которую Дмитрий сегодня озвучил чуть пораньше, в том смысле, что на самом деле нам не нужно очень сильно мучиться насчет слов, которые мы в данном случае используем. Важно понимать, какой мы смысл вкладываем в слово, которое мы используем, но при этом важно понимать, что проблема, она существует. То есть для нас важно понимать суть проблемы, а подобрать к этой проблеме какое-то слово, которое выражает наше понимание этой проблемы, это уже дело второе, четвертое, десятое. То есть нам главное понять проблему и понять, как ее решать. Проблема в данном случае заключается в том, что есть некие люди, которые иногда приходят извне христианской церкви, иногда появляются изнутри христианской церкви, которые по каким-то причинам, потому что они одержимы, потому что они увлеклись человеческими какими-то мыслями, потому что они, как это называют наши православные братья, впали в прелесть, то есть решили, что они наместники Бога на земле и теперь знают все, потому что они ищут какой-то выгоды или корысти. Но так или иначе, они начинают проповедовать учение, несовместимое с учением о христианстве. И прежде всего, как пишет апостол Петр в своем втором послании, во второй главе, он говорит, что люди, отвергаясь, будут проповедовать пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа. То есть ключевым, главным, центральным моментом любого антихристианского, нехристианского учения является проповедь иного Христа, проповедь иного Евангелия.
Я хочу здесь тебя немножко перевести, с твоего позволения, и напомнить тоже слова, которые Иисус сказал, что многие придут под именем моим. Под его именем. Получается, что в последнее время имя Христа, оно не будет употреблено для спасения. Оно будет употреблено для соблазна.
Конечно.
И вот это очень важный момент, что многие люди до сих пор это не понимают, что когда говорят о Христе и от имени Христа, совершенно не значит, что говорят истину спасения.
Да. И об этом Павел хорошо очень пишет в той же 11 главе 2 послания к Коринфянам, когда он говорит о том, что если сам сатана принимает вид ангела света, то нет ничего удивительного, если его служители тоже принимают вид служителей света. То есть нам нужно об этом помнить и помнить, что внешний облик бывает обманчив. Нам нужно судить не потому, как человек выглядит, и даже не всегда потому, что он делает, потому что мы не всегда понимаем причины дел, которые человек делает. А некоторые культы проявляют в своих членах совершенно невероятную заботу.
Угу. Не за счет
по причинам отличия от христианской любви. Да. Но, тем не менее, очень важно судить по учению. Да? То есть, когда мы говорим о том, что пророк приносит ложные плоды, он приносит ложные плоды именно учения. Он говорит вещи, которые противоречат Писанию. Если человек говорит вещи, противоречащие Писанию, особенно в том, что касается Бога, Христа, спасения, Евангелия, то есть тех вещей, которые составляют сердцевину, середину нашей жизни, то, что христиане исторически сформулировали в виде вселенских символов веры, которые всегда были вот той границей, тем щитом на пути ересей, то в этом случае, как бы красиво человек ни выглядел, как бы он хорошо ни говорил, каким бы уважением он где-то ни пользовался, мы обязаны ему сказать «да будет анафема». Как Павел говорил, да, если человек будет проповедовать иное Евангелие, если даже мы сами или ангел с неба будет это делать, да, будет анафема. То есть в этом отношении все очень четко, очень однозначно, никаких здесь двойных толкований быть не может. Но очень важный момент. Когда мы называем что-то культом, или когда мы называем кого-то ложным учителем, очень важно, чтобы это не было проявлением ненависти, чтобы это не было проявлением враждебности с нашей стороны. Напротив, если мы берем на себя смелость называть кого-то лжеучителем или называть какое-то учение ложным, мы тем самым берем на себя ответственность защищать истинное христианское учение в глазах этих людей и в глазах окружающих людей. И мы должны отчетливо понимать, что эти люди нуждаются в проповеди Евангелия, может быть, больше, чем любой другой человек. И если вы спасете, если вы проповедуете Евангелие человеку неверующему, и он обратится, вы спасли одного человека. Если вы проповедуете проповеднику ложного учения, и он обратится, вы спасли и его душу, и душу многих людей, которым он бы пошел после вас проповедовал. Поэтому защита христианского учения, она абсолютно важна, но важно это делать с любовью. Если вы это делаете без любви, если вы это делаете из ненависти, если вы это делаете из враждебности, желания самоутвердиться, по каким-либо другим причинам, кроме любви и желания спасения этого человека, ну, по меньшей мере, у вас ничего не получится. Худший вариант будет таков, что вы уроните честь, достоинство христианства в глазах тех людей, которые все это видят. И имя христианства будет в поношении. То есть зачем это нужно вам и зачем это нужно Христу, в конце концов.
Вот я хочу сейчас тоже, может быть, подытожить эту часть. Обратите внимание, что позиция настоящего христианина, который выступает в защиту своей веры и объявляет кого-то еретиком, ни в коем случае не должна быть позицией такого воинствующего. Да? То есть мы не говорим, что мы как... Был такой термин «воинствующие коммунисты», которые хотят атеист. Уничтожить, да, атеисты. Да. Мы как раз хотим быть воинствующими, как апостол Павел говорил, наша война, она не против плоти и крови идет, но против мироправителей тьмы и сил злобы поднебесной. И нам нужно быть именно этими людьми. Если мы говорим, что что-то сектантское или что-то культ, что-то лжеучение, мы должны понимать, что наша ответственность сказать тем же самым людям, которые слушают лжеучителей, истинное Евангелие, и тогда мы исполним тот долг любви, который мы, в общем-то, для них обязаны исполнить.
У меня тут возникла любопытная параллель, если не ошибаюсь, это из книги или из фильма «Щит и меч», который, наверное, многие хорошо знают, его периодически показывают, у нас фильм про разведчика Югана Вайса, который в тылу врага делает всякие хорошие дела для Советского Союза, для нас во время войны. И в книге, по-моему, там есть такой момент, что он вспоминает, что эмблема НКВД, и как бы я в данном случае не говорю о том, что хорошая организация или плохая, просто сама мысль из книги, она имеет в себе щит и меч. Меч для того, чтобы как бы там рубить врагов, а щит для того, чтобы простирать над ними щит справедливости. Вот в каком-то смысле в руках христиан тоже и щит, и меч. То есть наша задача воевать с духами поднебесными, но тем щитом веры, который Бог нам дал, закрывать и себя, и тех людей, которые Бог нам послал. Да, то есть нам необходимо вот как бы простирать над ними эту спасительный покров Евангелия, вот не мистическим образом, а именно за счет проповеди Евангелия, чтобы человек, уверовав в Евангелие, освободился от сети лукавого, который ловил свою волю. Наши мысли должны быть о спасении человека.
Это очень хорошо, вот что ты сказал слово «не мистическим образом», потому что, зная многих христиан современных, очень часто имеется как раз какая-то мистическая битва, да-да-да, тогда как проповедь заброшена, к сожалению, и немногие стремятся к тому, чтобы просто идти и проповедовать истину.
То есть, на самом деле есть какие-то странные такие проявления у современных христиан, хотя Библия на самом деле очень конкретно перечисляет то оружие, которое нам дано. Большая часть оружия защитного, да, это понож, нагрудный щит, шлем, щит, вот, и одно оружие наступательное, это меч Слова Божьего, да, то есть в наших руках единственное оружие – это Писание, да, не какие-то там мистические камлания, а не какие-то там самочинные служения Богу, которых он никогда не предписывал. Это Божье Слово, которое одно сильно изменить жизнь человека раз навсегда. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Если мы делаем все, что угодно, пренебрегаем проповедью Слова, и если мы пытаемся обратить человека своими силами, не позволяя Божьему Слову звучать чисто и ясно, ну, мы, в общем, по меньшей мере тратим напрасно.
То мы как культ.
Время. Ну, в каком смысле, да.
Вот об этом мы сейчас будем дальше, друзья, говорить. Я напомню, что наш телефон 5960452, и динамика нашего разговора подходит к такому моменту, что хочется теперь обратить ваше внимание о том, на то, как культы действительно оперируют, какими средствами они обращаются к народу, и как нам эти средства, можно сказать, нивелировать или противостоять этим средствам. В общем-то, мы уже говорим о том, что нам, как верующим христианам, дано оружие Слова Божьего. Апостол Павел говорил, что и молитва такой же является. Молитесь за нас непрестанно, чтобы нам была открыта широкая дверь для благовестия. То есть, фактически, по молитвам святых совершается большое движение Духа Божьего на земле, открывается воля Божья. Поэтому мы уверены, что христиане, которые стоят в молитве и проповеди Евангелия, как раз исполняют то поручение, которое дано нам Господом во спасение, не только наших душ, но и слушающих нас. Поэтому поговорим о том, какими средствами будут и пользуются как раз около христианские культы.
Ну, одно из самых известных понятий, которые склоняют, в общем, и правильно, и неправильно на все лады самые разные самозваные специалисты по сектам и культам, Александр Ильич Творкин в своей книге «Сектоведь» называется
самопровозглашенный
эзотерический разрыв.
Ага, да, вот это вот термин, который употребляли во время этого.
Да, то есть речь идет о том, эфира, что существует некая разница между тем, во что люди на самом деле верят, и тем, что они вам говорят. То есть вам открывают не всю правду, и только когда вы уже втянетесь, вас посвящают в некие глубины. В определенном смысле это правда. Это правда, но здесь нужно иметь в виду, что, опять-таки, даже апостол Павел писал, что мудрость мы проповедуем между совершенными. Да? То есть здесь необходимо все-таки проводить четкое разделение. Есть случаи, когда человека обманывают, ему намеренно, сознательно сообщают некую неверную или неполную информацию, придерживая какие-то пугающие вещи до момента, когда он втянется, ему трудно будет уйти. То есть, если человек действует с такими намерениями, это всегда нехорошо, даже если человек христианин и действует как бы из лучших побуждений. Это сектантский метод, если даже к нему прибегают нормальные христианские церкви. Вот одна из вещей, которая создает очень много проблем эмоциональных, очень негативный такой отклик у общественности, что ли, это когда христианские церкви завлекают людей в церковь при помощи каких-то вот таких вторичных мероприятий, то есть приходите там вот на концерт или там приходите на какой-то праздник, и при этом не говорят, кто это делает, зачем это делается, не говорят о том, что будет проповедоваться Евангелие. У людей возникает ощущение, что их заманивают, завлекают и обманывают. На мой взгляд, это делать не нужно, и это то, что вот называется контрпродуктивно, это идет во вред нам. Апостол Павел говорил о том, что мы не повреждаем истину, как некоторые, но проповедуем искренне, как от Бога перед Богом во Христе. Нам нечего скрывать. Мы христиане, мы должны этим гордиться. Если люди нас не понимают, это естественно. Апостол Иоанн писал, что люди потому не понимают вас, что не познали Бога. Как бы мы не можем ожидать у людей автоматически хорошего отношения к нам. Но это не является причиной того, чтобы скрывать, кто мы такие. Более того, если вы хотите, чтобы люди вас, если мы хотим, чтобы люди нас уважали, это очень важно, чтобы мы изначально объясняли им, да, что мы вот такие вот люди, мы не боимся этого факта, и мы хотим, чтобы вы посмотрели на то, во что мы верим и что мы делаем, и убедились, что ничего страшного в нас нет. Не ради того, чтобы оправдать себя, и в этом отношении я с Евгением совершенно согласен. То есть, как бы главный посыл все-таки должен быть не на самооправдание христиан, а на то, чтобы проповедовать людям истину. Господь обещал нас защитить. Вот как он говорил, когда предстанете перед судилищами, не думайте, о чем вам говорить, не забудьтесь, потому что Дух Святой даст вам, что провещевать. То есть, в данном случае он обещал защищать своих христиан. Вот, я думаю, что он о нашей репутации позаботится. Наша задача – быть христианом. Наша задача – поступать по-христиански, поступать по совести, чтобы никто из нас не пострадал как лжец, как вор, как обманщик, как человек, которому можно предъявить, что он хитростью пытается какие-то вещи сделать. Вот, поэтому такая вот хитрость намеренная, да, такой вот обман, это такой вот именно сектантский в нехорошем смысле признак, который, к сожалению, в некоторых христианских кругах он тоже используется. Что касается проповеди культистам, допустим, вот та сфера, в которой мы обычно эту тему обсуждаем, я знаю многих людей, которые идут на разговор со свидетелями Иеговы или с мормонами, я не знаю, с кем угодно, с любыми представителями нехристианских каких-то вот организаций псевдохристианских, и они сознательно скрывают, что они христиане, что они знают Писание, что они христианские служители, надеясь тем самым, что разговор пойдет в каком-то более выгодном ключе. Но ведь, извините, рано или поздно вам придется начать проповедовать этому человеку. Вам придется открыть ему, что вы знаете Писание лучше, чем вы это делали изначально, чем вы показали ему изначально. Вам придется объяснить ему, кто вы такой на самом деле. Если вы лгали человеку, почему он должен вам верить в чем-то еще? Да, то есть, вот поверьте мне, по моей практике, я никогда в жизни не видел свидетеля Иеговы, который убежал бы от меня просто потому, что сказал ему, что я христианин и служитель христианской церкви. И если я при этом добавляю, я хочу с тобой поговорить. Да, то есть пусть и не пугает там мои регалии, то, что я христианин, у меня есть о чем с тобой поговорить, у меня есть те вопросы, я на самом деле хотел бы, чтобы ты услышал то, что я сказал, приходи сам, приводи все отделение, вот, давай поговорим. То есть на самом деле нет необходимости лгать людям, и любая ложь – это грех, да, ложь – это грех. Вот, поэтому не нужно пытаться греховными методами добиться праведного результата. Вот, сокрытие истины всегда производит на людей не очень хорошее впечатление и в конечном итоге влияет негативно на результат того, что мы делаем. И в этом смысле, вот в той передаче, которая была, один из экспертов, человек из Москвы, не помню, как его зовут, он сказал, что секта – это всегда обман. Ну, в этом смысле я согласен. Да, то есть, вот во многих культах присутствует этот момент, когда человеку открывается не вся информация, а именно та информация, которая способна его завлечь, а самые неприятные, тяжелые, нехорошие вещи оставляются на потом, да, то есть, чтобы человека не отпугнуть сразу. Вот, не стоит уподобляться этим людям никаким образом. Вот, еще один момент, который, к сожалению, в равной мере свойственен и культам, и некоторым христианским группам, это то, что в центре внимания оказывается человек. Да, когда человек начинает рекламировать себя, да, то есть «я вам скажу истину, приходите, я вас исцелю от болезни опорно-двигательного аппарата», когда мы смотрим на некие там плакаты и что-то еще, и первое, что бросается в глаза, именно там вот лицо, фигура человека. То есть такой очень антропоцентричный подход к каким-то вещам. В центре культа всегда стоит некий человек или группа людей, которые являются фокусом этой организации, которые сообщают нам истину от Бога и через которых, только через которых мы к Богу приходим. Без них мы обойтись не можем. И когда христиане вольно или невольно начинают вздымать на пьедестал своих лидеров, они поступают по той же самой логике. То есть, может быть, они заходят так далеко, как культы настоящие. Да? Может быть, это не лишает их спасения само по себе, не делает их еретиками, но это тот же самый опасный путь. Потому что человек, поднятый на пьедестал, он мало-помалу вытесняет Христа из центра и середины того, что мы делаем. Это всегда очень опасно и очень нехорошо. А когда мы вдобавок начинаем приписывать человеку какие-то совершенно безумные права и полномочия, начинаем говорить о том, что без там, духовного покрова, который простирает над нами этот человек, мы не можем там, иметь полного понимания Слова Божьего в нормальной духовной жизни. Или когда мы говорим о том, что если ты смеешь спорить с пророком или Божьим помазанником, то Бог тебя накажет. А, ну, на самом деле это уже начинает становиться опасным. Потому что мало того, что мы человека воздели на пьедестал, мы, ко всему прочему, еще и придали ему статус непогрешимости, слепили себе своими руками некого папу римского, от которого всячески пытались все время избавиться. Вот. И если мы действительно начинаем смотреть в рот человеку, и если мы лишаем себя права и привилегии судить о том, что он говорит на основании Писания, то как только этот человек по какой-то чисто человеческой, свойственной всем людям способности ошибаться, уводит нас в сторону, мы вслед за ним дружно пойдем. Слепые, вожди слепых, которые вместе падают в яму. Это страшно. Мы на самом деле должны сохранять всячески тщательно, оберегать свое право, свою способность сказать любому человеку, каким бы он известным, почитаемым, выдающимся, образованным не был, когда я смотрю в текст Писания и слышу то, что ты говоришь, я вижу, что есть разница. Да, и я вот не вижу, чтобы Писание подтверждало то, что ты сказал. Будь добр, объясни, откуда ты это в Писании взял. Апостол Павел в этом отношении является хорошим примером. Послание к Галатам, как вы все хорошо помните, когда апостол Петр приехал в галатийские церкви и поначалу общался с язычниками, а потом, когда приехали некие якобы посланные от Иакова, стал таиться и всячески делать вид, что не имеет никакого отношения, Павел говорит, что он противостал ему открыто, потому что в тех, которых именуют столпами, нет для него ничего особенного. Да, то есть в христианской церкви нет генералов, нет полковников, нет капитанов. В христианской церкви есть служители, люди, которые служат друг другу тем служением, тем даром, который Бог им дал. Одни служат пасторским даром, другие служат диаконским даром, третьи служат даром вспоможения, там, начальства, чем угодно.
Опять же, служение. Извини, я тебя перебиваю, у нас не так много времени остается. Mm-hmm. И хочется вернуться к вопросу именно вопросу, который мы обсуждаем. Mm-hmm. Добро пожаловать в секту. То есть, mm-hmm. первое, что мы выделяем, да, это некий вопрос обмана. Mm-hmm. Не раскрывается до конца, что именно тебе предлагают.
Или существует некий такой второй уровень, который тебе объясняют потом.
То есть, ну, опять же, давай лучше по-другому, ну, потому что всегда второй уровень есть. Человек, который растет в христианской общине, он тоже постигает премудрость Божию. Поэтому я бы не хотел бы оставаться на позициях как раз Дворкина, который говорит о некоем экзотерическом диссонансе.
Это тонкий такой момент. Но здесь момент вот какой. Если у вас возникает явное подозрение, что вам не говорят всего, это хороший момент, когда нужно спросить о том, почему вам не говорят всего.
По-другому я сформулирую, чтобы нашим людям, радиослушателям, было понятно, да, наш слушатель нашей программы, может быть, в записи, идея, которую всегда можно увидеть в сектах, они стараются не говорить всей правды. Это основная как бы часть, за которую нужно наблюдать. Они всегда будут уходить от неприятных вопросов для того, чтобы как можно больше оставаться прикрытыми ложью. Второй момент, о котором мы говорим, что в их практиках она всегда будет, как так или иначе, антропоцентрично будут служить каким-то нуждам людей. Будет вопрос не богопочитания, а так или иначе будет сфокусировано на человеческом. Либо почитание человека, если это вопрос в отношении к лидерству, либо это вопрос, опять же, служения нуждам людей. И будет фокусироваться на этом, а не на истине. Это, наверное, будет третий момент, да, который мы выделим в культах околохристианских, да? Третий момент, какой у нас остается 10 минут, поэтому я так немножко...
Ну, вот как вариант второй, я бы сказал, что есть еще момент, когда людям акцентируют организацию, да, то есть вы должны быть частью организации для того, чтобы получить спасение. По сути, это то, о чем мы говорили, да, только на пьедестал поднимается не один человек, а вся организация в целом.
Ну, в данном случае я был бы осторожен, просто потому что, например, если выступал бы в нашем эфире сегодня один из представителей православной церкви, он сказал бы, что вне православия нет спасения.
Тут есть очень важный момент, почему, вот разница, да?
То есть, да, вот я хочу, чтобы ты как раз это и подчеркнул, да, что есть разница.
Есть разница. Когда человек, скажем, ну, допустим, там, православный, лютеранин, говорит о том, что лютеранская церковь – это место, где люди спасаются, речь идет о том, что там проповедуется слово, там совершается таинство. Да, то есть вот то, что Бог нам предложил в качестве инструментов спасения. Вот, поэтому речь идет о том, что когда человек пытается спастись без Божьего слова, без тех благодатных вещей, которые он дал, то у человека плохое будущее, да, то есть перспектива не очень хорошая.
Он не будет спасен, вот речь. И все.
Да, культы же, они подчеркивают именно членство в организации, да, то есть ты должен там, вот, иметь в руках членскую корочку, там, карточку на груди, ты должен быть послушным своему лидеру, ты должен там штамп какой-то где-то иметь, чтобы спастись. То есть есть некий зонтик, да, вот в организации ты спасен, ты вне организации, у тебя серьезные проблемы. То есть, как правило, с идеей, что кто-то может быть спасен за пределами организации, у культистов очень сложно.
Это очень такое. Нет, там все очень просто. Если они не в организации, они не спасены.
Наш не наш, все черно-белое. Да. То есть вот такое мышление мы они, да, вот друзья-враги, оно очень четко.
Что само по себе сектантское мышление. На самом деле, если говорить о образе мысли, это очень продукт сектантского мышления, если говорить негативно.
Я бы сказал, что в очень таком прямом смысле у христиан все-таки всегда есть некое представление, то, что называется серая зона. Да, то есть какие-то вещи, в которых мы боимся судить, потому что Писание говорит об этом
однозначно. Потому что неведомы пути Господни, мы всегда говорим,
и это
неведомо.
Тоже, да, то есть мы всегда оставляем как бы некий вот фактор Бога.
Да, да. То есть путь Господа будет такой, как Господа угодно.
Его вмешательство. И более того, Писание говорит о том, что мы вообще не имеем права судить спасение другого человека.
Вот именно.
Мы можем сказать человеку, ты не христианин, потому что ты противоречишь христианскому учению. Можем сказать, Господь сказал, ты не веришь во Христа, то ты будешь судим, ты во Христа не веришь, значит, ты будешь судим. Но все-таки выносить некий суд, вердикт, Господь нам такого права не оставил. Вот. У культов, наоборот, все достаточно просто. Налево-направо, ты с нами, ты наш, ты не с нами, ты не наш. То есть там такой достаточно жесткий момент. Но все-таки самое главное, и я много раз это подчеркивал, и не боюсь подчеркнуть это еще раз, самый явный, самый однозначный, самый верный тест любого культа, потому что все социологические, психологические штуки, может много чего померещиться. И человек иногда принимает за какие-то ужасные вещи, вещи нормальные. Угу. И иногда принимает за нормальные вещи, вещи ужасные. Вот, самое главное – это Евангелие, это христианское учение. Если мы твердо знаем, о чем говорит Писание, если мы твердо знаем спасительное христианское учение, то мы всегда сможем определить, каким бы красивым ни был внешний вид этой организации, что она проповедует ложь. И я уже много раз приводил этот пример. Замечательная сказка «Волк и семеро козлят». Помните все хороший мультфильм, да, твой голос на мамин совсем не похож, ты голосом каким-то там грубым поешь. А если мы знаем Евангелие, если мы вот в этом смысле знаем и слышим голос Христов, то как только появляется человек, проповедующий хотя бы чуть-чуть что-то иное, у нас сразу начинают до боли буквально резать в ушах. Мы еще не понимаем до конца, что же здесь плохо. И нам этот человек еще по-прежнему может быть симпатичен, но мы уже внутренне настораживаемся, потому что у нас звоночек звенит. Человек говорит вещи, о которых не говорит Писание. Человек говорит то, что противоречит христианскому Евангелию. Вот, и поэтому самое лучшее спасение от секты – знание истины.
Хорошо, ну вот, это допустим, люди, которые попадают обычно под влияние таких культов, они как раз туда и идут, потому что не знают истину. Но им предлагают, мы вас научим, как надо.
Конечно, ну, кто-то уже хорошо сказал, что сатана – это обезьяна Бога, да, то есть он предлагает подделки, он предлагает как бы очень похожие вещи, но абсолютно смертельные по своему качеству. И людям, у которых внутри есть потребность в счастье, в спасении, в понимании вечных ответов на вечные вопросы, они говорят, вот мы сейчас вам все это дадим, вам все это объясним. Это ложь. И многие люди, к сожалению, не способны отличить ложь от истины, потому что здесь нет никакого основания. И в этом отношении, чем больше христиане проповедуют истину, чем лучше они показывают ее истинность словами и делами, тем больше у тех людей, которые вокруг них есть, даже пока еще не верующих, шансов устоять перед ложным учением. Потому что подделка, она все-таки видна. Да, вот если им показать настоящее христианство, рядом показать какое-то вот что-то непонятное, то у многих людей действительно они поймут, где, по крайней мере, кого стоит слушать. Вот. Даже при прочих равных, потому что все равно, еще раз мы говорим, да, культ – это обман, культ – это очень человеческая вещь, культ – это группа с какой-то запутанной историей. Христиане – это люди честные, христиане, которые не боятся сложных вопросов, христиане – это люди, которые умеют говорить о том, что они чего-то не понимают. Христиане – это люди, которые умеют быть смиренными, которые понимают, что есть какие-то серые зоны. То есть, есть даже видимое отличие. Если мы просто будем хорошими, нормальными христианами, то даже это поможет людям разобраться, куда стоит ходить, куда не стоит ходить, даже если они еще в Бога не верят, если они о Христе ничего не знают. Но лучшее, конечно, спасение от культов, если человек верит во Христа. Здесь уже...
Друзья, у нас эфир подходит к концу, и буквально остается несколько минут нашего живого общения. Напомню, что мы с Дмитрием сегодня говорим о том, тема называется «Добро пожаловать в секты продолжения разговора». Мы говорим о том, как можно увидеть, что человек попадает под влияние антихристианских культов или околохристианских культов. Особенности этого влияния. Опять же, вначале мы уже говорили, что мы не хотим, чтобы слово «секта» стало пугалкой, да, страшилкой для всех людей, потому что, к сожалению, это именно сейчас так. Мы хотим, чтобы у нас было трезвое, здравое отношение к тому социальному и религиозному явлению, которое существует. Оно всегда существовало, в общем-то, во все времена, начиная с того, как Господь Иисус объявил о том, что будут лжеучителя, апостол Павел предупреждал, что будут эти лжеучителя. Более того, мы знаем, что во всех мировых религиях так или иначе появлялись различные толкования, различные расколы, взять мусульманское разделение на шиитов и суннитов. Это тоже одни других считают сектами. Поэтому разделяй власть, это политика, которая исповедана не только в политическом и геополитическом смысле, но и в духовном тоже. Сатана, он действительно стремится к тому, чтобы разделить, украсть, убить и уничтожить. И поэтому тело Иисуса Христа, церковь его, находится в таком, ну, болезненном состоянии, потому что даже среди христиан нет единства того учения, и которое апостол Павел надеялся, что будет, когда служители Господа будут не ругаться друг с другом, а имея одну веру, одно крещение, одно исповедание одного Отца и Господа, а учить христиан единому как раз миропониманию, богопониманию, поклонению. Но мы видим, что разделение произошло. Теперь давайте будем учиться любить. Любить в том плане, что не покрывать все любовью, как сейчас очень модно говорить, давайте забудем о различиях и начнем просто друг друга брататься на основании того, что мы все христиане. Давайте будем разумными христианами, которые взвешивают именно учение, потому что апостол Павел делает акцент, что учение, вникай в себя и в учение, таким образом себя спасешь и слушающих тебя. То есть учение, как бы нам ни хотелось это слово избегать, и доктрины, как бы нам ни нравились эти слова, но эти слова ключевые для разумной нашей веры. Иначе христиане действительно будут самыми посмешищем, потому что мы даже не будем знать, в кого мы верим и почему мы поступаем так, как должны поступать. Поэтому христианство – это огромная ответственность. И причина, почему сект много, да, именно потому, что христиане слабее и слабее. Потому что мы не делаем свою работу так, как Господь нам сказал, идти и учить народа. Мы перестали учить людей, потому что сами перестаем быть грамотными. И вот мы, как представители Центра апологетических исследований, я как ведущий этой апологетической программы, умоляю вас, можно сказать, со слезами, вникайте в учение. Вникайте, потому что оно спасает душу нашу, оно дает нам такое вдохновение, такую радость. И когда люди видят, что у нас радостное общение с Господом, когда они видят, что свобода, которая есть в Евангелии, она реальна, сектанты будут проигрывать таким возрожденным в духе с христианом. Правда ведь?
Да. И поскольку передача подходит к концу, в общем, мой посыл, наверное, будет такой: не повреждайте истину, как делают некоторые, а проповедуйте искренне, как от Бога, перед Богом во Христе, не бойтесь, не культивируйте в других страх, но делитесь с теми с людьми той свободой, которую Христос вам дал, потому что кого Христос освободит, тот истинно свободен будет. И ту радость, которая вызывает вас жизнь за Христом, поделитесь ей с другим человеком. Потому что напугать человека просто, а дать человеку вечную радость – это гораздо сложнее.
Это от Господа. Поэтому пусть Господь вдохновляет вас. Будьте, можно сказать, сектоборцами, в хорошем смысле, покрывая людей, не знающих Бога, любовью истины.
А еще лучше будьте истинозащитниками.
Пусть Господь благословит, и через 2 недели снова в этом эфире будем говорить об апологетических вопросах.
Храни вас Господь.
До встречи.